3-2, начали. Мы в эфире.
Привет, привет, друзья, с вами Женя Дерябина.
И Ани Петерс. И подкаст, где мы говорим о литературе и политике.
Да, кто виноват, что делать, кому на Руси жить хорошо и кто право имеет. На эти и другие вопросы мы ищем ответы в русской литературе и истории.
Да, сегодня наш выпуск в продолжение сезона, посвященного древнерусской литературе, посвящен очень интересной героине. Она первая утренняя заря русского христианства, первая реформаторша Руси, ревнительница православия в Киевской Руси, предтеча христианизации страны, первая женщина-правительница в Киевской Руси, первая правительница-христианка. Наверное, вы догадались, кто это? Это барабан дробь, княгиня Ольга.
Ольга.
Да. Кстати, еще Ольга, княгиня Ольга считается основательницей государственности киевской и древнерусской.
Да, то есть она такая очень мудрая дипломатка, да?
Да, вообще.
Смогла отстоять интересы Киева и упрочнить политический статус этого центра древнерусского государства. Да,
да,
хорошо.
А еще, если вам интересно, кстати, или важно, в 1547 году она была причислена к лику святых, да, равноапостольной. То есть она, это значит, что, собственно, равноапостольной, да, то есть так же, как апостола, она не просто что-то важное делала, а просвещала, распространяла веру.
Да. Да, это очень такой высокая характеристика. Угу. Хорошо.
Кстати, такой честь достойна только 5 женщин всего лишь. Опять несправедливость.
Да.
Ладно, к Ольге возвращаемся. Все, извини, Женя.
Возвращаемся, да. Про что мы сегодня говорим? Мы сегодня с вами посмотрим источники, в которых указана Ольга, и в которые каким-то образом сюжетно связаны с сюжетами, которые мы знаем про Ольгу. И это, собственно, наша любимая, всеми любимая, я думаю, вы уже ее, если вы слушали все наши выпуски, уже точно знаете и любите, «Повесть временных лет». И вот, ура, да, отлично. Отличная повесть, которая говорит нам о годах 945-969, о, собственно, Ольге, о том, немножечко о том, откуда она пошла, немножечко о жизни с Игорем, очень немножечко о... Сейчас бы как бы ее назвать, чтобы сразу не проспойлерить. Ну ладно, назовем это местью. Немножечко, традиционно это так называется, немножечко о мести Ольги древлянам за убийство мужа Игоря, и о крещении Ольги, и о конце ее жизни. Это вот такой самый первый именно славянский источник о жизни об Ольге. Также потом, уже попозже, у нас есть 11-12 век, тоже монах Киево-Печерского монастыря пишет память и похвалу князю Владимиру, где есть вставка «Похвала князю Ольге», княгине Ольге. Вот, и потом уже это 14-15 века, ряд жития. Это слово о том, как крестится Ольга, княгиня русская. Это вот первое житийное описание бытия великой княгини, и потом уже к XVI веку и жития, и летописи, они все сливаются в такой большой-большой подробный сюжет о жизни Ольги в Степной книге, тоже небезызвестной. Это вот славянские источники. Также мы сегодня будем говорить много о восточнославянских, византийские, ближневосточные, даже какие-то сочинения саксонограмматика, история бритов. Потом очень нам интересен источник, это арабский путешественник Ибн Фадлан и мой любимый Снорри Стурлсон, который автор младшей Эды, нам интересен его, это исландский скальд, нам интересна его книга «Круг земной». Вот все эти источники, ну и, конечно же, Библия. Библия, куда без Библии. Вот все эти источники, мы сегодня о них поговорим и посмотрим, как сюжеты, связанные с Ольгой, можно трактовать в зависимости от того, на какой источник мы будем опираться.
Да, тоже, так как вот мы сказали, что очень много источников, Женя их все перечислила, у нас будет несколько вариантов интерпретации событий, о которых мы расскажем, насколько они, каждый из них правдоподобен, это уже другой вопрос, да, об этом мы, наверное, не будем прям особенно, да, говорить, упоминать, потому что это такая прям древность, что докопаться до какого-то единственно верного, правильного варианта, ну, невозможно, да. Вот только вот если бы у нас была машина времени, как Женя мечтал когда-то.
Да-да-да. Хорошо. У нас получается, давай напомним сюжет, потому что вдруг кто-то не помнит или забыл, или вчера не прочитал. Давай. И вдруг не перечитывает «Повесть временных лет». Первое. Первая месть, первое, что нам здесь важно, то есть мы помним, да, там вначале немножко про биографию, это мы опускаем, а вот повествование мести. Игоря убивают, и древляне отправляют к Ольге посольство с тем, чтобы Ольга вышла замуж, такие сваты-послы, чтобы Ольга вышла замуж за древлянского князя Мала. Ольга в ответ на это просит прислать лучших мужей, которых присылает в количестве 20 штук, и этих 20 штук, 20 штук мужей, она садит на ладью, сбрасывает в большую яму и засыпает заживо. Засыпает заживо, нет, они засыпают их землей, и они умирают.
Да, умирают заживо. Очень жестокая, да, она еще так спрашивает, да, хороша ли вам честь, да, и они говорят, о, горше нам Игоревой смерти. Да. Так, вторая месть, что после этого? На этом Ольга не остановилась, она говорит, что так, что-то эти ваши послы были недостаточно знатные, пришлите ко мне еще более знатных мужей, да, чтобы с великой честью я пошла замуж за вашего князя Мала. И они присылают вообще глазом, не моргнув и ни о чем не подозревая. И что она делает? Она приказывает истопить им баню для того, чтобы их принять, и чтобы с великой честью. И натопили баню, и вошли в нее древляне, и стали мыться, и заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь ее от дверей, и тут сгорели все. Ну, сам текст «Повесть временных лет» довольно лаконично и красочно описывает, что произошло. Да,
там,
после этого... Ага, да, извини.
Да, на самом деле там все так очень кратко, да, кроме первого, поэтому третья месть тоже достаточно все кратко. Княгиня едет на землю древлян, чтобы справить тризну по мужу, и, собственно, на этой тризне, опоив всех присутствующих, Ольга велит своим дружинникам всех перебить, всех, кто присутствует там.
5000 человек написано примерно, и иссекли их 5000. Да, и после этого тоже есть еще один эпизод, то ли это как четвертая месть мы можем считать, то ли в составе третьей, но мы про это поговорим, да, еще почему такое спорное. Это известный всем эпизод с птицами, да, она приходит в древлянскую землю со Святославом, берет с собой сына и идет к ним, выходят древляне против нее, и... Древляне проигрывают, и Ольга говорит, что ладно, на этом хватит, прощаю вас, в качестве дани принесите мне по голуби и по воробью с каждого двора, да, затем к этим птицам привязывают к ним к лапкам тлеющие пакли и отправляют обратно, они возвращаются и сгорает древлянский город. Все. После этого они, древляне, полностью покоряются Ольге, да, и она им говорит, да, говорит, что вот вы и покорились уже мне и моему дитяти, да, все. То есть после этого наложила она на них еще большую дань и установила, как нам говорит летописи и учебники по истории, уже уроки и погосты. То есть она определила точное количество сбора дани и места, где они собирались. Да. Вот так вот начинается с этого момента государственность, кстати.
Кстати, Кстати, о птичках. Хорошо. Вот такой сюжет именно вместе. Потом попозже посмотрим еще сюжет о крещении. Но вот сейчас нам интересно месть и варианты интерпретации. Так как мы вначале уже перечислили, источников много, то и, соответственно, на основе этих источников у нас разные интерпретации. Начнем с первой интерпретации. Это такая достаточно на поверхность интерпретация, потому что, помним, повесть временных лет создана в стенах монастыря, и поэтому так и назовем интерпретация церковная. Что происходит? Язычники-древляне, которые приняли сторону, кого? Конечно же, дьявола. Они убивают великого киевского князя Игоря, который, конечно, тоже язычник, но ладно, забудем об этом на секундочку. И вдова его Ольга, которая тоже пока еще язычница, но все равно она уже настолько мудрая, она же предтеча христианизации Руси. Она уже понимает, что происходит, и выявляет в древлянах дьявольскую их сущность и природу, князь Мал, князь-посланник сатаны. Поэтому она, понимая, что кто находится перед ней, изобличает слуг сатаны и проводит над ними церемониальную казнь. Это про первый, да, сюжет, когда убиты послы. А потом актом троекратного мщения, то есть три мести, она также очищает древлян от, собственно, их сатанинского такого порабощения. Вот. И, собственно, Ольга, возлюбленная Богом, получает на все эти свершения, на все эти осмысления всего, что происходит, на все эти события, силу для того, чтобы победить и победить дьявола. Почему эта интерпретация очень кажется логичной? Во-первых, потому что первый сюжет, который мы помним, нам важно, что когда древляне, послы, сваты прибывают, Ольга говорит им: хорошо, но когда к вам утром придут мои слуги, вы скажите им, что вы не хотите ехать на лошадях, вы не хотите идти пешком, вы хотите, чтобы вас несли на ладье. И древляне такие: о, отлично, отличный способ передвижения, давай. Это немножко странно. Вот мы сейчас должны про это запомнить, потому что на самом деле вот этот сюжет и вот эта странность в поведении древлян, потому что а с чего бы вдруг? Почему такой странный способ передвижения? Почему древляне, не задавшись вопросом, подчиняются такому странному способу передвижения? На этот вопрос будут разные ответы. И вот ответ церковный — это как раз такой, что так как на ладье люди сидят спиной к... То есть по ходу движения, как это происходит в ладьях, это происходит в санях, например, то это как раз и показатель того, что люди, которые так находятся в таком положении, они находятся уже не в нашем мире, это уже потусторонний мир. И, например, у нас есть источники, говорящие о том, что в свое время так казнили еретиков, тем самым подтверждая их сущность дьявольскую, их садили головой к хвосту лошади. Вот. И на самом деле у славян было такое поверье. Вот, лодка, ладья, сани — это все сакральное место, которое уже позволяет говорить о том, что человек, находящийся в ладье, находящийся в санях, он не в этом мире. И тем самым Ольга проверяет древлян. Они говорят: о, да, мы хотим так передвигаться. И Ольга такая: ну все, точно, это посланники дьявола.
Получается, что если бы они повернулись, сели другой по-другому, да, развернувшись лицом, то все было бы нормально. А так они просто не так сели.
Да, ну не так сели, но мудрая Ольга, а это подчеркивается несколько раз на протяжении всего всей повести временных лет, а потом вот этот эпитет мудрая, он перекочевывает во все другие тексты, связанные с Ольгой. Ольга мудрая, она понимает, что древляне соблазнены дьяволом, и поэтому, конечно, они должны быть казнены. А потом следующие казни, они тоже достаточно традиционны для библейской традиции, потому что, когда она говорит о том, что вы должны, помывшись, прийти ко мне, то можем здесь мы предположить, что дело идет не о физической, но о духовной чистоте прибывших послов, но, соответственно, о никакой чистоте речи быть не может, потому что они соблазнены дьяволом. Вот. И поэтому уничтожить грешников огнем — это вообще сам Бог велел. Mm-hmm. Как вот такая маленькая цитатка. «Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день». Ну и, соответственно, месть, когда был сожжен город, это тоже, опять же, традиционный сюжет. Здесь мы можем вспомнить Самсона. Самсон – солнечный, подобный солнцу. Собственно, помните, да, в начале Аня говорила, что Ольга у нас денница перед солнцем, заря перед светом. Почему она денница и заря? Потому что потом будет Владимир, который крестит Русь. То есть Владимир – это как раз и солнце, и свет, а вот Ольга – это денница и заря. Вот, и так же, как Самсон, вот опять же маленькая цитата, «И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву». Вот этот пример, и у нас есть также, наверное, самый известный сюжет о Самсоне, это когда он сбил 1000 филистимлян, потому что очень сильно разгневался. И это немножко можно достроить параллели с тем, как Ольга над Ризней убивает 5000.
Там как раз 5000 было, да. Да,
да.
И,
да.
Кстати, ну, вот ты рассказывала... Я вспомнила, что ведь до сих пор сохранилась такая традиция, что умерших из дома выносят ногами вперед. То есть это считается правильным вариантом.
Да-да-да.
Да? А тут получается, что они сидят спиной вперед, и это неправильный вариант.
Да? Да, то есть это вот уже показатель того, что другого мира, из которого они прибыли. Да, и получается, что вот это такое поведение древлян, которое очень странное, оно очень пацифистское для средневекового мира, когда они такие: а, хорошо, мы согласимся на все, что ты предложишь, мы не поймем, что куда там делись наши послы, и все такое, да, и все они добровольно принимают смерть, да. Да, то есть там нет ни одного указания о том, что кто-то из тех, кого Ольга обрекла на смерть, пытается как-то противостоять этой смерти. И вот это все как раз в этой теории говорит о том, что вот такое поведение у древлян, потому что они уже, они не из мира сего, они принадлежат потустороннему миру. Что, подводя итог этой теории? Теория, конечно, безумно хорошая, особенно для мира, для мира церковного, для мира людей, которые пишут летописи, которые будут читать потом, собственно, те же князья и власть. Почему? Потому что, с одной стороны, отличная, умная, блестящая Ольга, которая понимает весь замысел дьявола. С другой стороны, это языческое племя, которая поднимает бунт против законного, единственного правителя, собственно, предлагает еще и своего князя взамен такой системы наследования, да, что сын будет Игоря на престоле. Вот, и поэтому здесь такой сплав православной и, точнее, христианской
и государственной,
да, теории, объясняет все очень хорошо.
Мне кажется, что еще, если, опять же, мы помним, да, все время держим в голове, что «Повесть временных лет» — это церковный текст, да, что кажется, что исторически, но на самом деле нет, то есть он как, в нем очень много церковного, да, то мы понимаем, что, и опять, да, вот у меня перед глазами как раз «Повесть временных лет», да, вот я смотрю, очень подробно, да, описано какие-то прям вещи, вот эти вот жестокие, да, кажется, что это вообще-то не соответствует христианским добродетелям, да, но получается, что таким образом они, ну, как-то что ли пытаются ее обелить, да, ну, то есть именно вот в этой версии, которую Женя рассказала, да, ты, получается, что мы как бы смотрим на нее с конца, да, что это такая жестокая Ольга по отношению к древлянам не потому, что она язычница кровожадная и вся такая не богобоязненная и не милосердная, а потому что она уже, да, вот еще не крещенная, но она уже как бы богоизбранная, и потому что она, у нее есть вот это вот божественное видение, да, как у пророков, да, что-то такое, то есть она разглядела в них дьявольское, и, соответственно, ее вот эта жестокость, она оправдана.
Да, потому что христиане или те люди, которые стремятся быть христианами, они должны противостоять дьяволу, они должны активно распознавать дьявола и, собственно, бороться с этим злом. Вот тем самым Ольга борется одновременно и со злом дьявольским, и со злом, которое против церкви, против власти. Да, текст действительно, мы не забываем это ни в коем случае, что текст полностью это религиозный текст, и автор «Повести временных лет» верит в дьявола, ну, то есть по-настоящему верит в дьявола, что он существует. Да, поэтому что вот древляне...
Да,
древляне как игрушка в руках дьявола и как пытаются противостоять сильному, мудрому Киеву во главе с Ольгой. Вот такая теория.
Интересно.
Интерпретация, да. Вторая интерпретация у нас есть.
Да, вторая интерпретация более такая сказочно-фольклорная. Такая условная антисказка. В чем тут интерпретация заключается? После того, как раз как древляне убивают Игоря, они отправляют к Ольге сватов для того, чтобы она вышла замуж. Ну, они хотят, чтобы она вышла замуж за их князя Мала, потому что она, как жена убитого, да, так же, как и все имущество убитого, по вот тем представлениям, да, она как бы переходит победителем, да. И тут вот тоже такой важный момент, да, что когда древляне убивают Игоря, они его убивают не как князя. Вот получается, что вот версии, которые интерпретация Женя, да, рассказывала, в ней нет конкретизации, да, не обращается внимание на то, как именно был убит Игорь. А вот нам здесь с вами будет очень важно, да, в «Повести временных лет» не уточняется, нет версии, то есть говорится, что просто убили, да, но у нас есть подробность от византийского историка, был такой историк конца X века, Лев Диакон, и он подробно описывает смерть, да, он говорит, что его убили, привязав к двум деревьям, да, и там в разных вариантах, где-то береза, где-то сосна, где-то дуб даже, в вариантах перевода, и отпустили деревья, его разорвало, да, и почему это важно? Потому что это не смерть, которую могли бы удостоить князя, да, князья не умирают такой смертью, они умирают смертью славных, а это смерть, которой убивали воров, убивали прелюбодеев, да, то есть это прям такая казнь для преступников. И получается, что в тот момент, когда Игорь пришел собирает дань дважды с древлян, то он нарушил их договоренности. Он уже для них, для древлян, не является представителем киевской власти. И, может быть, так даже, может быть, и является, но он не является достойным представителем киевской власти, потому что князь Игорь нарушает все правила и нормы, требования для княжеского поведения. А так как перед ними больше не князь, он нарушил договоренность, он ведет себя не как князь, а ведет себя акиволк, да, расхищая и грабя, то они убивают его так же, как и преступника. И после этого получается, что князь Мал, он как бы действительно имеет право свататься к Ольге, да, требовать ее себе в жены. Да. Кстати, тоже тут очень важно и интересно, да, что, посмотрите, древляне, у них свой князь был, да, то есть это было отдельное, там, ну, какое-то у них окологосударственное образование, и князь Игорь, да, получается, собирая с них дань, это вот у них был такой договор, да, и, например, князь до этого Олег, когда к ним приходил, да, устанавливал им дань, да, а он их не порабощал полностью, они как бы условно не входили в состав киевского государства, да, они оставались сами, да, свои, но просто платили дань. И, кстати, тоже дальше, да, вот с этой темой, да, про дань важно, да, что когда потом Ольга закончится вот эти все эпизоды с местью кровавые, и Ольга установит уроки и погосты на этих местах, да, почему, например, древляне тоже, там мы не знаем каких-то случаев, по крайней мере, они не зафиксированы, чтобы они нарушали вот эти вот правила и нормы, да, собирания, вот что, там они не расхищали прям массово погосты какие-нибудь, да, или там не нарушали правила уроков, потому что для них это тоже было выгодно, потому что киевские князья у древлян, они почему называются древляне, да, не потому что они древние, а потому что там деревья росли, и очень дорогая качественная древесина, а эта древесина нужна была киевлянам для того, чтобы строить ладьи, да, это очень важный транспорт, да, и для такого транспорта хорошего, важного, нужна хорошая качественная древесина, и поэтому ее не брали в качестве дани, а ее покупали. То есть, например, пушнина – это дань, да, они забирают ее, но древесину они покупают. И у них получается, видите, какие интересные отношения были между Киевом, между киевлянами и древлянами, да. Вот. Так вот, приходят древляне, да, и говорят, что вот, все нарушены между нами договоры, да, Игорь, да, Игорь все попрал, поэтому вот выходи теперь за к нашего князя Мала и отправляет к ней сватов. И по правилам такой вот сказки, да, сказочного сюжета, да, как у нас Ольга такая фольклорная героиня, что она должна сделать? Она же не может сразу согласиться, да, конечно, или нет, да? Она, прежде чем выйти замуж, во-первых, она в какой-то степени она соглашается сразу, да, потому что она что говорит? Она говорит, что уже мужа своего мне не кресите, то есть не воскресить. И получается, что таким образом она отказывается на словах от родовой мести, да, что мстить вам не буду, согласна, но, да, есть одно но. По правилам такого вот фольклорного нужно не просто отправить к ней сватов, да, а нужно пройти испытание, да. Ну, помните, например, какие-нибудь сказки про Ивана Царевича, который, прежде чем жениться на Василисе Прекрасной, да, он должен пройти испытание. Ну, например, какая-нибудь сказка про царевну лягушку, да, вот, нужно пройти одно испытание, другое испытание, третье, и только после этого, вот их обычно три, да, только вот после третьего вот ты получаешь желаемое, да, свой такой приз. Здесь такая же история, но только наоборот, да. Получается, что таким желаемым лаковым кусочком, призом является Ольга, а князю Малу нужно пройти испытание для того, чтобы ее получить. Но испытание проходит не он сам, а его послы, да, сваты, которых он отправляет. И здесь в чем проблема? этой интерпретации, да, с таким сюжетом, в том, что все те испытания, которые Ольга готовит для древлян, древляне понимают слишком буквально. Они не понимают истинного значения слов, которые она им говорит. Когда она говорит, что уже мужа моего мне не крестите, они думают, да, что она отказывается от родовой мести. Но, как мы с вами знаем, да, на самом деле нет, ведь она же не отказалась от мести, да. Получается, что таким образом это игра слов, да. А мы же с вами, опять же, да, знаем, что слово, особенно в то время, очень важное, да, имеет очень какое-то такое почти магическое значение, да. И древляне воспринимают ее слова именно так, да. Они думают, что раз она сказала, значит, так и есть, да. И они не понимают, что она их, ну, обманывает, да, ой, нехорошо она делает, да. Что она говорит, да, так вот, смотрите, первое испытание, да, первое испытание, когда с ладьями, да, оно очень тоже сказочное, да, то есть им нужно прийти не конными, не пешими, да, то есть помните в сказках, приди, иди туда, не знаю куда, принеси мне то, не знаю что, вот, вот такой классический первый эпизод, да, первый сюжет. Но, да, древляне понимают слишком буквально ее загадку, да, соглашаются на то, что их в ладьях понесут, да, и потом, что происходит, да, их действительно несут, несут спинами вперед, да, и получается, что интересно, они действительно ее условия выполняют, да, потому что на Киевскую землю они так и не вступили. И, кстати, их на ладье, они, получается, огибают, вот они пристали к Боричеву холму, они огибают, то есть они не попадают в Кремль, да, ну, условно говоря, в крепость, да. И все, таким образом они погибают, и не пройдя вот это испытание, да, то есть они не поняли ее слов, да, и погибли, она их закапывает живьем. Второе испытание с Баней тоже, у него есть свадебный вот этот вот, это тоже часть свадебного ритуала, потому что баня – это такое место пограничное, потому что человек туда попадает, очищается, как бы перевоплощается после того, как выходит из нее, да, и вот баня – это такое фольклорное место, например, там, где какие-нибудь духи или домовые живут, да, и перед свадебным обрядом обязательно нужно было принимать баню жениху и невесте. То есть для них, опять, действительно, это свадебный ритуал, да, то есть они думают,
причем, что... кстати, до сих пор активно живущие, то есть, по крайней мере, моя мама еще мне рассказывала о том, что вот в ее время, да, еще всегда говорили, что надо пойти помыться и вот вместе там помыться. Я уже не помню, то ли, по-моему, вместе мыться, то ли не вместе, но очень важно, что и сначала там помыться, и потом вместе зайти в баню. В общем, вот это сакральное, конечно, место, которое из-за воды, из-за такой отдельности своей постройки, оно дает какую-то дополнительную смысловую нагрузку всему происходящему. И вот это прям до сих пор активно живо было.
Да, то есть там прям как какой-то, ну, отдельный другой хронотоп, да, в этом месте, это баня, да, и тоже она им говорит, да, что с великой честью, она их убивает с великой честью, и тут тоже интересно, да, получается, что она таким образом изолировала их, опять замкнула в другом пространстве, то есть они как в ладье были замкнуты в своем пространстве, вот таком вот сказочном, да, и не попали в Киев к ней, да, точно так же здесь они вроде бы попали, да, туда в баню, да, в Киев, но нет, она их замкнула в этом пространстве, изолировала и приняли смерть, они именно там, да, и, кстати, про, она ведь их не обманула, да, что с великой честью их встретит, потому что, сейчас прочитаю вам фрагмент из «Круга земного», там вот говорится о том, что, цитатом, да, говорится, что люди верили тогда, что чем выше дым от погребального костра поднимается воздух, тем выше в небе будет тот, кто сжигается. И он будет тем богаче там, чем больше добра сгорит с ним. Ну, то есть, видите, получается, что по вот таким вот представлениям не только славянским, но и скандинавским, она их прям почтила очень высоко, да, много чести им, потому что очень был высокий костер, вот, их сожжение. Дальше, да, что происходит? Опять у нас испытание, да, какое, когда она приходит через год на тризну, да, служить тризну по Игорю, потому что по традиции тогда тризна служилась именно через год. Получается, что по нашему летоисчислению это 946 год, да, осенью 946 года она отправляется туда, отправляет перед собой, ну, только послов, да, сказать древлянам, что вот она идет, да, иду к вам, собираюсь служить по Игорю тризну, да, приготовьте вино, мед, да, пир. Сейчас зачитаю вам цитату, посмотрите, что она говорит. И повелела, да, после этого, то есть что она поплачу, принести жертву. Вот. И поплакалась по мужу своему, и повелела людям своим насыпать могилу великую, и когда насыпали, повелела тризну творите. Да? И где здесь эпизод с тем, что они не понимают, что происходит, и опять же не выдерживают испытания? Когда они у нее спрашивают, вот Ольга, ты пришла, а Ольга пришла со своей дружиной, они у нее спрашивают, а где же послы, сваты, которых мы к тебе отправили? Где дружина наша, которую мы послали за тобой? А она, что она говорит? Отвечает, идут за мной с дружиной мужа моего, приставлены к скарбу. Да, получается, что мы здесь видим. Они думают, да, как это воспринимают древляне, да, что те сваты, которых они отправили, они идут как бы вторым эшелоном, да, за Ольгой вместе с Игоревой дружиной. И сейчас они прибудут тоже, все будут вместе сваты. И сейчас вот наконец закончим с тризной и будем свадьбу отмечать. Но что имеет в виду Ольга, когда говорит, да? Она говорит, что ваши сваты умерли, потому что дружина Игоря ведь убита. Игоря же ни одного убили. Он, когда пошел к древлянам второй раз собирать дань, он же взял с собой малую дружину, и их всех убили. Да, это вот Игоря разорвали, остальных убили тоже. И опять, да, вот эта вот двойственность, вот этот двойной смысл, двойное дно – это и есть испытание. И опять древляне его не проходят. Они не понимают истинного значения ее слов. И погибают, да, потому что там она, ну, они, соответственно, пьют, да, вот на этом погребальном обряде, на этой ритуальной тризне, да, и вот они, ведь мед, когда, кстати, это же не мед в нашем представлении, а это такой хмельной медовый напиток, да, он там разбавлялся, и он там как брожение алкогольное, я точно не знаю, но это точно алкоголь. И они все захмелевшие, и дружина Ольги их убивает, да. Получается, смотрите, как грустно, да, жестоко, что вот в этой нашей с вами сказке, да, те древляне, которые, они не прошли все три испытания, и получается, что они недостойны не только того, чтобы получить Ольгу себе в жены, да, но они недостойны жизни, да, и вот она их убивает всех, все они там убивают. Ну что, вот, такая вот антисказка. Интересно, в связи с этим размышлять над тем, почему же древляне настолько наивные, неужели... Опять этот вопрос возникает, да, Жень? Вот у тебя там в этой версии был вопрос, да? Неужели они... Ну, как так можно, да? Вот раз, и два, и три. Ну, неужели никакой даже тени сомнения, неужели никакого подозрения, что что-то идет не так? Ну, вот тут вот было какое-то, да, что-то они не спросили в третий раз, да? А где вот наши сваты? Ну, они же вот удовлетворились ее ответом, и все нормально.
Да, вопрос остается. Но вот как раз третья теория, третья интерпретация снимает этот вопрос в какой-то степени.
Да. А давай я тогда завершу,
Ты
скажу
тогда...
вот по вот этой интерпретации, да, почему они не понимают. Но она действительно очень близка к твоей третьей, и мы таким образом тогда перейдем. Да. Тут вот авторы вот такой вот интерпретации, они объясняют это тем, что у... несмотря на то, что древляне и киевляне, да, вот киевляне – это, получается, поляне, да, народность именно, они, кажется, да, что вроде бы близко живут друг с другом, очень тесные должны быть у них контакты, на самом деле это было не так, и между ними были не только препятствия, связанные там с, ну, географические, да, то есть там какие-то леса, болота, ведь раньше же совсем был другой... деревья росли, там болото, дорог нет, да, ну, понятно, сложнее было добираться друг к другу. И дело не только в этом, да, то есть понятно, почему, например, древляне действительно могли не знать, когда они отправляли вторых послов, что первые уже погибли, да, потому что информация очень долго доходит. А, но еще дело в том, что вот между древлянами и киевлянами был разрыв еще и культурный, потому что киевляне, ведь их вот эта вот элитная верхушка, знать, она по большей части состояла не из славян, а из скандинавов, да, а у них другие обряды и традиции, да, они где-то, может быть, и пересекаются, но они отличаются, и в этом проблема их непонимания, потому что Ольга, княгиня киевская, она варяжка, варягиня,
не сказать. Оба варианта, это хорошо.
Да, да. А древляне, они славяне. И вот этот свадебный обряд, это обряд не варяжский, это обряд славянский, древлянский. И для древлян все, что происходит, это происходит в рамках свадебного обряда. И поэтому они не сомневаются в том, что происходит. Для них это нормально. И так до этого было всегда. Но для Ольги то, что она делает, это не свадебный обряд. Она совершает над ними погребальный обряд, это погребальный ритуал. Погребальный ритуал не славянский, а скандинавский. Вот вам немножко цитат. Например, из «Круга земного» мы видим, да, что вот эта традиция погребения людей в ладьях, ну, особенно в воинах, да, в первую очередь конунгов, это прям такая, ну, обычная норма, да, для скандинавов. Вот вам вырезка оттуда, цитата. Смотрите, про конунга говорится. «Конунг Халагеров, сын Гудлауга, он вступает в бой с Йорундом, да, затем вот они дерутся. Так, сейчас потеряла место. Все, вот, нашла, извините. Хаки, вот. Хаки конунг был так тяжело ранен, что, как он понимал, ему оставалось недолго жить. Он велел нагрузить свою боевую ладью мертвецами и оружием и пустить ее в море. Он велел затем закрепить кормила, поднять парус и развести на ладье костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер. Пылающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти Хаки». То есть, посмотрите, первый эпизод, да, с ладьей. Для, получается, что для древлян это испытание свадебное, да, прийти там не одетой ни ногой, ни пешими, ни конными. Для Ольги это и для киевлян, которые, ну, понятно, они тоже знают, да, все эти традиции, они же живут вместе. Для них это похоронный обряд. Второй эпизод с баней, да, у нас есть опять из... есть легенда о Сигрид. Это была такая очень гордая дама. Сейчас вам тоже еще один цитату зачитаем. Очень интересное место, где к ней приезжало очень много назойливых женихов свататься. Так, вот смотрите, сага об Алафе Тюргвасоне. Вот смотрите, какой там сюжет, да? Приехал один конунг, приехал другой конунг к ней, да, вот все к ней сватаются, и что делают? Конунгов поместили всех вместе с дружинами в доме, хотя и большом, но старом. Вечером не было там недостатка в напитке, настолько хмельном, что все были мертвецки пьяны, и стражи как внутри, так и снаружи дома заснули. И вот Сигрид велела расправиться со всеми ними огнем и мечом. Дом и все, кто в нем был, сгорели, а те, кому удалось от него выбраться, были убиты. Сигрид сказала, что так она хочет отучить мелких конунгов от того, чтобы приезжать из других стран свататься к ней. С тех пор ее стали звать Сигрид Гордая. Вот, то есть, посмотрите, опять у нас есть сюжет из скандинавский, да, где вот такая вот таким образом пытается героиня расправиться с избавиться. Предупредить, да, нежелательный брак. И опять, да, мы видим, да, это место такое несоответствие. Для древлян баня – это элемент свадебного обряда, а для Ольги и киевлян – это такой вот тоже как вариант похоронного обряда, да, ритуального. И, ну, про тризну, в моменте с тризной мы уже говорили. То есть, посмотрите, получается, что вот у этой антисказки, интерпретации, да, такой версии интерпретации с антисказкой, на самом деле есть такое довольно, мне кажется, несказочное, очень реалистичное основания, да, то есть действительно, если у них были не так хорошо налажены контакты между древлянами и киевлянами, именно культурные, да, они действительно могли не знать о таких особенностях, да, ну или, по крайней мере, не настолько они были для них, ну не то чтобы очевидны, но вот прям вот в подкорке, да, то вот из-за вот этого несоответствия и непонимания древляне и не заподозрили ничего, и пришли умирать как будто бы сами, да, добровольно. Вот. Такая вот версия.
Да, очень интересно. Да. Но как раз пересекается с третьей версией, потому что третья версия, назовем ее тоже так в какой-то степени фольклорной и традиционно такой языческой. Почему? Потому что мы можем трактовать все эти события, которые описаны в повести временных лет, как типичный языческий поминальный комплекс. Это такой очень странный момент, когда в повесть временных лет, то есть в текст, написанный внутри монастыря, попадает описание языческих обрядов погребения. В пользу этой теории что нам говорит? Как раз-таки Ибн Фладан, про которого сегодня мы уже говорили немножко, мы вам скинем на канал, на телеграм-канал нашего подкаста, обязательно текст, он небольшой, буквально минут 5-6 чтения, прочитайте, но сразу предупреждаю, текст очень кровавый, жестокий, и нужно немножко абстрагироваться, да, чтобы это читать, возможно, потому что может как-то триггернуть. Но в этом тексте описано о том, как хоронить руса. И что там нам важно? Важно, что первым этапом в, собственно, вот этом похоронном обряде это спросить у близких и у девушек, которые окружают при жизни этого руса, ну, то есть как рабыни, да, кто с ним собирается пойти в мир иной. И после того, как положительно ответить, и вот, собственно, как раз Ибн Фладан описывает, что одна из девушек сказала, что да, она пойдет в мир иной вслед за своим господином, и там, собственно, начинает описываться то, что происходит. Несколько дней эта девушка веселится, пьет, там бесконечные совокупления, убийства лошадей, собак, и в конце концов и ритуальное убийство самой этой девушки. И на самом деле интересное чтение, прям советую почитать, много там такого интересного.
Неожиданного, я бы сказала.
А?
Неожиданного даже, я бы сказала, такого прям.
Да, ну, то есть, да.
Это источник, вот этот вот, он прям вообще такой суперский, потому что вот арабский путешественник, да, то есть для него вот это все в новинку, и поэтому он очень подробно все описывает. И это прям такой, ну, как бы взгляд со стороны, считайте, объективный, да, то есть если мне кажется, что он куда более, ну, наглядный, что ли, для нас, да, потому что это же
Да,
вау.
потому что ему нет
Вот.
смысла лгать. Но там, конечно, есть вопрос,
Да.
потому что непонятно, кого он называет русами, да, то есть
Да,
это вечный
там
вопрос, если вы в
какие-то.
какой-то степени в теме проблем средневековья, да, то достаточно сложно сказать, кто такие были русы и кого понимали в разных источниках под этим названием. Да.
Да,
Вот, но
да.
в любом случае это явно какой-то пример происходил на его глазах, когда хоронили славянина. Вот, и там
Да,
был
то есть
корабль, там
территории, да,
был,
финляндские.
да, там был корабль, что, собственно, тоже нам подтверждает вот эту теорию. И корабль, на котором первые послы были принесены в жертву, это, кстати, вот. А, собственно, по поводу послов, вот и сторонники этой теории говорят о том, что на самом деле были казнены не послы, а вместе с послами были древлянами присланы рабы специально отобранные для этого, для жертвоприношения. И, собственно, потом, опять же, через этих же послов Ольга и отправляет их назад в Искоростень, не говорит о том, что хорошо, этих я казнила, давайте мне новых еще, я не удовлетворена. И это в какой-то степени объясняет, почему древляне были так пацифистски настроены, почему они были или такими пацифистами, или такими глупыми, или еще какими-то, что они не могли узнать и понять, что происходит и где их послы, где люди, которых они отправили. Потому что на самом деле между Киевом и Искоростенью не такое большое расстояние. Это примерно 200 километров. И там нет никаких рек. То есть это равнина. Поэтому, по-моему, да, по-моему, 200. Могу сейчас ошибаться, если что, отправлю на канал, потому что несколько недель назад уже смотрела расстояние. Ну, то есть это действительно странно, можно предположить, что все-таки должны были они бы быть в курсе, что их там активно убивают, но вот что они не в курсе, потому что, собственно, они были в теме, что это ритуальный обряд, и посылали туда своих рабов. И рабы, люди, которых отправляли на это жертвоприношение, они были опоены, то есть они находились под наркотическим или алкогольным опьянением, что подтверждает то, что они никак не сопротивлялись. Потому что помните, да, действительно, никто из них никак не пытается смерть свою отодвинуть, спастись, там, молить о спасении и так далее. И Ибн Фладан, он тоже говорит о том, что эта девушка, которая добровольно принимает смерть, становится жертвой, она постоянно находилась в алкогольном опьянении, в наркотическом опьянении, потому что к ней было представлено старуха, которая, собственно, потом и должна была осуществить казнь, и она, эта старуха, постоянно ее опаивала. Вот. И таким образом, вот все вот события, которые потом летописцам были показаны как месть, такое, даже не месть, да, как месть для того, чтобы укрепить центральную священную власть, на самом деле никакая не месть, а вот древний обряд. И что еще, какой еще источник мы про него говорили? Это польская хроника. В этой польской хронике рассказывается о князе Попеле, и у этого князя умирает сын. И чтобы его похоронить достойно, князь собирает большой-большой стол родственников и друзей, все они пируют, и после этого пира кто был на этом застолье, были убиты. То есть пир, после которого идет убийство, это тоже текст, который нам известен То есть сюжет, который тоже нам известен из других текстов. Вот, поэтому вот эта баня, как погребальный костер, ладья, тоже как способ, вот, про который Аня, да, уже сказала, что на ладье сжигают, это вот скандинавский способ, тризна, это все, все эти сюжеты очень-очень так-то гладенько ложатся на эту идею того, что на самом деле Ольга еще была активной язычницей и должна была, собственно, она была верховной жрицей Перуна и должна была все эти вот такие типичные стандарты языческий этот комплекс совершить. После того, как она уже приняла христианство, летописцу нужно было как-то эти события проинтерпретировать, потому что народ же про них знал, фольклор, он активный,
ну, там живой. Прошло, там были, там интересно, что в летописи летописец указывает одних из дружинников Оль, ну, не дружинников, а, ну, то есть получается, что он называет отчество его, да, предполагая, что мы знаем, кто это. То есть, по-любому, то есть там могли дожить вряд ли, да, кто-то, кто непосредственно были свидетелями этих событий, но вот дожили их там дети или внуки, которым эти люди рассказывали, что произошло. То есть это не для них-то, для летописца, это не глубокая древность, да, то есть там вот есть те, кто, ну, почти из первых, ну, не из первых, а из вторых уст, получается, рассказывают эту историю.
Да, да, поэтому он не может выкинуть это, не может вот такой большой кусок жизни Ольги, да, проигнорировать, раз он пишет полностью ее жизнеописание. Поэтому вот происходит так, что этот обычай человеческого жертвоприношения, языческий обычай, он переиначивается летописцем в месть, переиначивается в такое легенду о поучении, о святости княжеской власти, о неизбежности вот этой жестокой казни за посягательство на жизнь киевского правителя.
Угу. Вот. Кстати, интересно, что вот в этом эпизоде с тризной, да, там действительно тут вот одновременно пересекается вот версия про вот которую я рассказывала, свадебную, и твоя, потому что там есть такое, что они же садятся за стол и едят и пируют на вот на тризне, да, в честь Игоря, и получается, что с одной стороны, вот в интерпретации сказочной, да, опять же, и в интерпретации твоей одновременно, да, получается, что их кормят и напаивают, как на убой, да, как жертвенных животных каких-то, но древляне этого не понимают. Но, получается, версии вот этой сказочной не понимают, да, а вот версии жертвенной они понимают, да,
потому что... Да, понимают, и то есть там именно выбранные люди, да, которые должны были...
Да. Но вот... Да, извини, перебила опять, потому что вот, например, у этого и арабского, да, Фладана, у него вот тут говорится, что они сами вызываются, и потом он говорит о том, что у них нет возможности передумать, нет возможности отказаться, но они не собираются этого делать, да.
Да, что-то да, такое. То есть это совсем другое мышление, которое нам непонятно. Понятно. Но, кстати, еще дополнительно в поддержку этой теории у нас есть данные о том, что из археологических раскопок, о том, что в южных районах Киевской Руси было зафиксировано около 7% неединичных могил от общего количества захоронений. То есть то, что с каким-то знатным мужем хоронили дополнительно там его жен или рабынь, или, может, еще кого, ну и понятно, там животных, коня, собак и так далее, но даже именно человеческие жертвоприношения они были. Вот. Да, и, кстати, археология это тоже подтверждает.
Да, и Ибн Фладан об этом тоже говорит, да, он говорит, что вместе с мертвыми складывали все их богатство и имущество. И вот, кстати, тоже про вот эти археологические, да, что вот в этих общих могилах, что раньше думали, да, что действительно убивали жен непосредственно. естественно, да, но эти археологические раскопки, да, вот археологи, они доказали, что это были не жены, а рабыни, действительно рабыни. Почему? Потому что их украшения, которые были на этих женщинах, захороненных вместе с, там, с этими мужчинами, да, знатными, важными, они были намного беднее, скуднее. То есть если бы это была жена, она была бы намного богато одета, и при ней было бы больше, ну, драгоценностей, ну, в их понимании, в том, что драгоценно. А надо сказать, что женщины в то время, у них была, ну, в сравнении, например, с какими-то последующими, может быть, временами, они, ну, по крайней мере, знатные, да, они была своя какая-то такая экономическая, гражданская, ну, свобода в каком-то смысле. Собственность у них точно была. У Ольги, например, у нее же был целый город Выжгород, который ей определили в качестве, ну, как, не знаю, свадебный подарок, что ли, не подарок. То есть это был ее город, налоги с которого шли полностью на нее. Потом еще, вот я уже упоминала, но вот отдельно скажу, смотрите, когда она идет на тризну служить, она идет со своей дружиной, а не с дружиной Игоря. То есть, видите, у нее еще и отдельно своя дружина. То есть она довольно состоятельная, очень состоятельная женщина, да. И получается, что все вокруг нее, ее свит, это тоже очень состоятельные люди. И, да, да. То есть это такие как козлы отпущения, да, то есть эти вот рабы, рабыни, которых приносили в жертву вместе со, ну, как бы для того, чтобы похоронить, да, вместе с знатными какими-то вот этими людьми.
Да, и это, они... просто знатные люди, а тут у нас князь, который еще, да, и погиб, да, молодым.
Получается, что, да, в случае с Игорем, да, так как у него вот этот статус выше намного, да, то и получается, угу, и жертвы требуется много, да, жертв такая логика.
Больше, да. Да, ну вот, например, зачитаю вот к твоему рассуждению о положении женщин, да, и про то, что действительно жену, наверное, было бы не так просто и убить, потому что потом, ну, потому что и жены-то были непростые, не из простых семей и так далее. А вот из ритуала, который описывает нам Ибн Фладан, что девушку, которая согласилась пойти на жертву, ее поднимали в воздух, и она трижды должны были ее поднять и трижды должны были ее опустить, и она говорила. Она сказала в первый раз, когда ее подняли: «Вот вижу моего отца и мать мою». И сказала во второй: «Вот все мои умершие родственники сидящие». И сказала в третий: «Вот вижу моего господина, сидящего в саду, а сад красив, зелен, а с ним мужи и отроки, и вот он зовет меня, так ведите же меня к нему». Да, то есть вот поэтому господин, жизнь которого кончилась, ну и, собственно, и твоя жизнь, ты должен последовать за своим господином, должна
последовать. Она прям просит, это очень важно, да.
Да, да, поэтому и те древляне, которые так вот добровольно умирают, можно сказать, в принципе, вписываются в эту концепцию.
Да, да, получается, что дань-то они ей выплачивают, ну, дань такую кровавую, да. И, кстати, в «Повести временных лет» там есть такое, они говорят ей, да, что мы готовы тебе платить дань, да, но ты просишь мести за мужа. Получается, что, смотри, в этом одном предложении, если немножко его переосмыслить, да, мы видим, что вот это как бы месть не месть, да, но это и есть... То есть это жертва, их дань, да, и они готовы ее платить, да, они говорят, да, что мы готовы, да, платить, да.
Да, кровью. Потому что это, собственно, не великие древляне, не главные мужи, да, как вот в этой, да, теории. Да. То хорошо.
Тоже получается, что, еще раз, да, обратим внимание, что получается вот в этой версии, да, про жертвоприношение, это, получается, что это не знатные люди, да?
Да, да,
это, да, рабы, это как наоборот, которые... да, обранные, ну, там, рабы, не рабы, которых должны принести в жертву. Да, интересная версия.
Да, интересно. Хорошо.
Так, а давай вот... еще скажем про сюжет с сожжением города, потому что он тоже не только в «Повести временных лет» присутствует.
Угу. Да, 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 давай, наверное, скажем об этом сюжете. Ну, давай, хорошо. Я думаю, хотела сказать о нем в конце, но можем и сейчас сказать.
Да, я думаю, просто чтобы мы сейчас закончим тогда полностью с этим и с эпизодами, связанными с местью, и перейдем к крещению. Да, ну тут все просто. На самом деле мы, опять же, да, видим, да, находим похожий не просто прием такой, да, то есть эпизод, прием ведения войны, да, а вот он есть, опять же, в «Круге земном», в саге о Харальде Суровом. Мы тоже пришлем вам по... почитайте сами. Там вот в 6 главе рассказывается о том, что Харальд, когда он приплыл на Сикилей, то он там воевал, и вот вместе со своим войском они подошли к большому многочисленному городу многонаселенному, и вот они его осаждали, но не смогли, ну, добиться. И потому что у горожан было, ну, достаточно продовольствия, и, в общем, они достойно выдерживали осаду. И тогда Харальд решил обхитрить их. Он сказал, что окей, да, что он... сейчас давайте я вам прочитаю. Он велел своим птицеловам ловить птичек, которые вьют гнезда в городе и вылетают днем в лес в поисках пищи. Харальд приказал привязать к птичьим спинкам сосновые стружки, смазанные воском и серой, и поджечь их. Когда птиц отпустили, они все полетели в город к своим птенцам в гнезда, которые были у них в крышах, крытых соломой или тростником. Огонь распространился с птиц на крыше, и хотя каждая птица приносила немного огня, вскоре вспыхнул большой пожар, потому что множество птиц прилетело на крыши по всему городу, и один дом стал загораться от другого, и запылал весь город. Ну и все, и дальше потом горожане вышли на площади, стали просить пощады, и Харальд, он весь такой благородный, даровал всем пощаду, а город он, цитирую, поставил под свою власть. Все очень похоже тоже, да, и вот этот эпизод с птичками, и про потом горожан, которые просят смилостивиться, и правитель в данном случае у нас Ольга тоже, да, которая берет в свою власть вот этот вот город, да, этот народ. Вот, такой вот эпизод тоже скандинавский, вот у нас опять такая связь Ольги со Скандинавией. Кстати, интересно, что в одной из своих лекций недавних Тамара Эйдельман, она тоже говорит про вот этот эпизод из саги, но ты видела вот этот выпуск, да, Жень? Она там говорит, что для нее это наоборот такой признак того, что это неправда, в смысле случай с Ольгой, да, что, ну, раз вот сага — это художественное произведение, да, значит, и вот этот эпизод в «Повести временных лет» про Ольгу, он тоже вымышленный, значит. Интересно, что для нас наоборот.
Да, тут вот действительно очень прекрасный текст, где можно поразмышлять, подумать и выбрать свою точку зрения, которая вам кажется ближе и понятнее. Да,
да, ну тут какой у нас аргумент главный, да? Мне кажется, что ведь сага тут же там художественный, вот он настолько художественный, насколько «Повесть временных лет» исторический текст, да? Ведь у них же у всех... И главное же не придумать какие-то истории фантастические, а зафиксировать, передать историю, легенды какие-то, они на пустом месте не основывались. То есть, наоборот, есть огромная, большая-большая вероятность, что это была, действительно была такая практика ведения, ну, войн, да, боёв. И так как мы ее встречаем в скандинавской саге, то мы, и, а так как Ольга, да, как варяжская княгиня, да, княжна из варяг, и то есть она тоже как бы знакома, да, вот с этим, скорее всего, с такой практикой, то вряд ли это выдумка, что действительно, скорее всего, так и было, да.
Да, ну вот тут вот, давай перейдем к другой части нашего повествования об Ольге, о том, как Ольга поехала в греческую землю, потому что здесь у нас тоже есть источник, и, точнее, здесь у нас есть источник, у которого как раз-таки нет подтверждения, поэтому будет сейчас интересно поговорить об этом, например, в сравнении как раз с этой историей из скандинавской. В общем, переходим мы ко второй, можно так сказать, части рассказа об Ольге. Это Ольга совершает свою месть и отправляется в греческую землю, в Царьград, к царю Константину. Царь Константин в очень... обрадовавшись ее приезду, потому что она очень красивая, умная и всячески прекрасная, а еще и просит его, чтобы он ее крестил. Он говорит: «О, я хочу взять тебя в жены». Ольга ему отвечает: «Вот хорошо, ты сначала меня крести, а потом уже поговорим». И Константин Великий крестит в Царьграде Ольгу, дает ей имя в крещении Елена, как древней царицы, собственно, матери Константина Великого, что нам важно будет для финального размышления. Вот, и после того, как Константин ее крестит, говорит: «Так что, собственно, женимся?» А она говорит: как же ты хочешь взять меня в жены, если ты только что сам крестил меня и назвал меня дочерью?» А у христиан это не разрешено, ты сам это знаешь. Ну, вот, и тут как раз Аня уже говорила сегодня эту фразу. Константин говорит Ольге: «Ах, переклюкала ты меня, Ольга». Ну вот, Ольга отбывает, возвращается в Киев с многочисленными дарами и обещает Константину отправить, когда она приедет в Киев, свои дары. И когда по прибытию проходит какое-то время, и греческий царь отправляет, собственно, послов: «А я тебе дал много даров, а где ж мои дары в ответ?» И на что Ольга говорит ему, что если ты постоишь у меня в почайне, то есть в городе, так же, как я, в суду, то тогда дам тебе все, что ты хочешь. Вот. И,
ну, то есть, якобы она так обижена, да, тем, что он заставил ее ждать.
Да, да, что она долго ждала аудиенции, да, с ним, то, соответственно, и если ты также у меня долго сможешь постоять, выдержать, вытерпеть, то я тебе так и быть соблаговолю отправить дары. Вот такой момент, связанный с очень важным для всей будущей, наверное, даже истории Киевской Руси, и потом и наследниц Киевской Руси, вот история крещения, да, первого крещения. И вот тут у нас много интересного получается. Угу. Да, Аня, расскажи.
Ну да, потому что, во-первых, это такой еще вот этот вот эпизод, он действительно легендарно-фантастический. То есть, если в случае с местью у нас могут быть разные интерпретации, но мы не можем отвергнуть сам факт того, что древлян убили, что эти убийства были. Хотя, кстати, есть такие теории, что якобы этого не было, но они не выдерживают критики. Так вот, здесь у нас немножко другой случай. Тут мы с уверенностью, с большой, мы можем говорить о том, что ничего такого не было. Потому что, во-первых, не такой уж Константин Багрянародный был дурак и глупец, да, чтобы не догадаться и там не понимать, что после того, как он ее крестит, он не сможет на ней жениться. Это даже, наверное, не во-первых, а во-вторых, потому что у Константинов к тому моменту уже есть жена. И жена, и дети, и они ее принимают с семьей, да, у нас подробности есть ее приема, как понимали, потому что Константин Багрянародный, у нас сохранилось его сочинение, оно называется «О церемониях византийского двора», где он очень подробно описывает, как, в том числе, как они принимали Ольгу. И надо сказать дальше, да, что в 57 году, 957 году Ольге, на минуточку, за 40 лет, да, поэтому как бы, я, конечно, не сомневаюсь, что когда тебе 50, можно быть там красивой и выглядеть моложаво, но все-таки вот этот вот пассаж в «Повести временных лет» о том, что насколько она была соблазнительной для
Константина. Да, прекрасно, что он даже решил, да. Но тут даже важно, что он просто был женат, но двоеженство, оно было невозможно.
Да, да, тем более византийский же император, не какой-то там мусульманский, да, арабский. И еще, что нам с вами очень важно. Дело в том, что кроме вот этого эпизода, у нас нет никаких данных о том, где Ольга крестилась и кто ее крестил. То есть получается, что в «Повести временных лет» предлагает нам такую версию, да, что вот якобы крестил Константин, но она его перехитрила, да, и уехала домой в Киев. Но других у нас источников этого подтверждающих вообще нет. И мне кажется, это довольно веский аргумент в пользу того, что на самом деле он ее не крестил. Ну, то есть я как бы представляю себя на месте князя вот этого, ой, императора, да, Константина Багрянородного. Приезжает, значит, ко мне княгиня киевская, да, такая важная, перезаключать договоры, например, которые я заключала с ее мужем, да, с Игорем. Приезжает, я ее крещу, и как же я об этом нигде словом не упомяну? И никто из моих придворных, и никто из историков, и ни в Византии, ни в других странах, да? Это очень странно. Почему нет ни одного источника, где об этом говорится, не сохранилось? При том, что источники же у нас есть вот этого периода, их очень много, и он же рассказал, как пышно он ее принимал. Если он ее тогда же и крестил, почему он не написал о том, что он ее крестил?
Есть, да, версия, это кажется такая... просто невозможным не написать о таком.
Да,
это,
да.
Потому есть что для такая... его же укрепления, его политического веса, это тоже важный момент.
Конечно,
что
конечно.
Что от его рук принимает.
Да, есть такая очень слабая версия, типа, что он же написал о церемониях, ну, то есть, и, как бы этот, он описывал то, как проходят вот эти церемонии, а не то, как он крестил, то есть, как бы не по жанру, да, но мне кажется, это очень такая смешная версия, да, в смысле, напиши другую, то есть, он бы написал другой документ, да, что ему мешает написать еще.
Ну да, да, и, или просто упомянуть об этом. И тем более у нас там очень понятно, и на поверхности лежит идея, почему так написано, да, потому что мудрая правительница, которая переклюкала самого главного царя Константина, да, который главного в каком смысле, в смысле того, что это колыбель христианства, и, соответственно, Ольга встает в такую, и, а тем более потом это еще подкрепляется идеей того, что она не отдает ему дары, которые обещает, потому что он не проявил к ней должного внимания и уважения, заставив ее ждать. И эти два эпизодика, они, конечно, вот складываются в такую в то, что Ольга, она каким-то образом, может быть, не встает выше царя Константина, но встает наравне. И, собственно, Киевская Русь наравне с Византией стоит, потому что, ну, тем самым встает, да. И вот эта идея, когда вот все, про что мы говорили, да, какие-то или фольклорные элементы, или вообще действительно языческая традиция, все эти смыслы, их летописец пересобирает и собирает в тот текст, который ведет нужную ему линию, да, и, конечно, эта линия, цель этого константинопольского куска текста нам очень понятна, потому что и тогда весь путь вообще, вот становление Ольги и путь Ольги к мудрости, к мудрости вот такой, которую освещает такое христианство, да. Вот.
Я хотела еще, знаешь, что добавить? Опять же, он же там упоминает, что вместе с ней было много купцов, и это позволяет нам говорить о том, что она пришла в Византию из Киева по торговому пути, да, на ладье. Но ведь вместе с ней были не только купцы, а вместе с ней были священники. То есть мы понимаем таким образом, что Ольга приехала в 57 году в Византию уже крещенная. Мы не знаем, где она крестилась, мы не знаем, когда, но, видимо, она сделала это заранее, да, заблаговременно. Мне кажется, что зря, ну, не зря, конечно, но как бы летописец, отказавшийся от более правдоподобного версии, да, когда и как крестилась Ольга, он не так уж и много выиграл, да, потому что вот этот, то, что в «Повести временных лет» оно явно сказочное, да, и читается как сказочное, намного сказочнее, чем сюжет с местью, но если бы он сказал, что она приехала уже крестившаяся, мне кажется, он бы никак не... ну, принизил ее значение, ведь она пришла к нему как равная, получается. А ведь
ну
она
да,
действительно...
это вот наша интерпретация, да, современная.
Да-да-да, в нашем понимании. Да. А ведь она действительно...
Мы просто его уже поймали.
Да, потому что что мы еще знаем, да, что, например, в договорах Игоря с византийским императором имя Ольги стоит третьим, то есть там Игорь, потом Святослав, их сын, а потом Ольга, и там есть дальше перечисление родственников, и там очень много скандинавских имен, и мы понимаем, что это вот ну, как бы их тоже дальше родственники, да. Но вот то, что имя Ольги стоит третьим, а потом идут дальше другие мужчины, это тоже очень важно. Значит, она, то есть не просто какая-то жена на уровне рабыни, да, а что она вот полноправная, действительно, ну, теперь уже княгиня, да.
Угу, да. Ну вот давай теперь от этого момента с крещением перейдем к другим текстам. Это был все у нас ПВЛ, а также у нас есть житие. Сейчас мы кратенько проговорим про жития и будем делать такой глобальный большой вывод с пару вопросиками для вас.
Жития. Да, мы почти и закончили.
Жития. Что они нам говорят?
Ой, ну это... там все. Можно просто, да, в них эпизоды про месть с каждым, чем позже житие, тем меньше там, кратче упоминается про месть, да, но тем пышнее и витиеватее рассказывается про само крещение. Мне кажется, тут да. Очень понятная тенденция, да, почему так.
Да, да, и соответственно, там очень последовательно Ольга становится или проводятся параллели Ольги или с Еленой, то есть про которую мы уже говорили, да, потому что и Ольге было в крещении дано имя Елена, и, соответственно, были такие описывания, в житиях подробности, какие-то биографические, которые связывают Елену, то есть, например, то, что они были оба и обе из неблагородного происхождения, были прекрасные и мудрые, и они там потеряли супругов по политическим причинам и так далее и тому подобное, то есть вот образы Ольги и Елены, то есть тоже понятно, да, вот эта идея, когда через известную...
Соотнесение.
Да, соотнесение, да, сравнение. И вот эта правительница-христианка, которая радеет за подвластные ей земли, неустанно молится за спасение своего народа. Это есть в, и даже в ПВЛ уже в последних там частях, да, когда со Святославом, с язычником, ее сыном происходит нестолкновение. Она говорит, что будет молиться за всех, тем самым, кстати, и отсылочка-то, и, собственно, к Деве Марии, да, которая самый главный образ, который постоянно молится за весь народ. Да,
мы, кстати, вот своего. в выпуске, посвященном повести временных лет, очень подробно говорили про вот эту значимость вот этих параллелей в церковные, религиозные тексты и сюжеты, да, и мы очень много обращали внимание на то, что для авторов повести временных лет важен не факт события, даже не конкретная дата, а значимость этого события. И для того, чтобы показать значимость этого события, они прибегают к разного рода вот таким сравнениям и сопоставлениям. Кстати, Елена, вот эта вот, она же тоже равноапостольная.
Да, да, она тоже равноапостольная. У них одинаковый церковный чин, то есть святые, которые особо прославились.
Да. Я, в свою очередь, тоже и про еще одну параллель расскажу, если ты уже закончила.
Давай.
И в похвале Ольге, которая приводится в составе похвалы Владимиру, тоже внутри повести временных лет, она не очень большая, там буквально две страницы, там говорится о чем? О том, что она, как бы распространяя веру, да, и служа Богу, что она делает? Она святишеся, аки бисер в кале. Кал, все знают значение этого слова, да, вот это буквальное значение. Это... И смотрите, это буквально прям слово в слово цитата из похвалы Раав в славянском полковом апостоле, то есть из церковного текста библейского. Что там говорится? Что и я, да, я же бы в блуде, то есть была в блуде, бисер в кале, светистися, златое в темении повержено, цвет благочестия в тернии подавляемом. То есть, дальше не буду читать, что говорится, что вот эта цитата прям буквально слово в слово взята опять из церковного текста. И княгиня Ольга сравнивается с Раав. Кто такая Раав? Угу. Это была такая блудница, она жила в Иерихоне, да, которая помогла Иисусу спастись от тем, что она направила слуг царя по ложному следу, которые его преследовали. И тем самым она заслужила себе прощение и какое-то боголюбие, что ли, да, то есть, посмотрите, она как бы из грешницы стала праведницей, потому что...
Да, как и Ольга из язычницы стала первой.
Да, да, то есть очень-очень прозрачная и понятная ссылка, но как бы она прозрачная и понятна для них, да, потому что это люди, которые церковные тексты, наизусть знают, да, они, это вот их как бы контекст, они в них вращаются. Для нас с вами это не так очевидно, пока мы в этом вот не разберемся вместе, да.
Да, на самом деле, действительно, подсылок, то есть вот мы насчитали, да, если мы посмотрим вообще на образ, подводя итог, да, если мы посмотрим на образ Ольги, то это образ очень синкретичный. Это образ, в котором, что имеется в виду, что в образе слито огромное количество различных фольклорных, библейских мотивов. То есть, например, с точки зрения христианского образа Ольги, это и царица Елена, это и ветхозаветные святые девы, и, собственно, даже сама Дева Мария. А там еще, помните, если мы вернемся к повести временных лет, там она еще сравнивается с царицей Савской и подробно описывается, собственно, почему Ольга-то лучше царицы Савской, потому что в отличие, потому что Цариса Савская тоже была очень-очень мудра и тоже переклюкивала царей, но Ольга, у Ольги такая житейская мудрость, которая ищет которая божественно мудрая, а эфиопская царица, она всего лишь так, просто умная, земной мудрости умная. Вот, и например, если мы пойдем дальше, посмотрим, какие еще фольклорные образы, про которые мы сегодня говорили, вот этот мотив коварной невесты, про которую, Аня, да, ты рассказала, кстати, эту историю, я вот не помню, про...
Я не упомянула, да, что...
Да, Снорри Стурлсон, да, вот круг земной. Ты про него много говорила, но вот там есть и история о том, что... Аня, ты, по-моему, сказала, да.
Нет, я про Сигрид, да, про подробно рассказала. Я именно не упомянула термин, да, что есть прям такой, знаете, научный, да, коварная невеста, вот эти все испытания,
да, то есть это такой
помощники. Да,
сказочный всегда мотив немножко, фольклорный мотив. Вот есть этот в истории про Сигрид, которая сожгла своих сватов, то, собственно, вот и у Ольги есть этот гордая женщина, мстительница, которая отстаивает свою честь, родовую честь, и, собственно, здесь это есть и этот мотив с Ольгой есть и в сожжении послов, и в переклюкивании и Константина. Да, то есть и то, и получается,
такая,
что...
Жена во всех смыслах этого слова, то есть жена и как женщина вообще, и жена как жена, да.
Да. Но на самом деле, кстати, из таких стандартных средневековых мотивов, которые были у женщин, это там все очень, на самом деле, скучно. Это или покорная жена и помощница мужа, или искусительница, пособница нечистой силы, да, собственно, после грехопадения, или уже святая. Вот, поэтому здесь у Ольги выбор был небольшой, как жена и... То есть, кстати, вот ПВЛ, если мы посмотрим, да, там же будет вот это Ольга как и внук ее Владимир, Ольга и сын ее Святослав, Ольга и месть ее за Игоря. Вот. Так что вот такой сложный, синкретичный образ перед нами.
Да, и очень интересно было в этом всем разбираться, изучать, пытаться как-то структурировать все то количество источников, которые мы нашли.
Да, и в итоге... поэтому призываем вас наших в комментариях на нашем канале написать нам, какая из теорий, какая из интерпретаций вам кажется вам ближе.
Да, какая вам понравилась, например, больше всего.
Да, какая понравилась, какая кажется правдоподобнее. И, например, я за то, что все-таки это был языческий поминальный комплекс, который потом в летописи был отшлифован до нужных идей в угоду правящему князю, ну и, собственно, в угоду в целом христианству и его идеям.
Ну да, чтобы было привести в соответствие с новым религиозным мировоззрением, да.
Да, может быть, даже чтобы и не то, чтобы там со злостью, а с точки зрения того, что по-другому уже никак не может быть, да.
Ну да, да, мне кажется,
что... Просто именно интерпретация.
Да, да. Ну что, очень интересная получилась сегодня беседа, Женя. Спасибо.
Да.
Мы спасибо, обязательно все пришлем вам на канал, так же, как мы делаем, дозированно будем присылать какие-то ссылочки на сагу, на очень интересное у Имна Фалдана вот эта заметка о путешествии по землям славянским. Я прям призываю всех почитать, вы тоже будете очень многому удивлены, очень много узнаете, очень интересно.
Да, так же, как и Снорри Снулдонсон, Стурлусон, которого я очень люблю, опять же повторю, младшая Эда и разорванный круг, это все то, что можно спокойно вообще почитать. И круг земной, почему разорван? Не слушайте меня, круг земной. Это отличные тексты.
Ну а всё, что, мы с вами встреч. Всегда. Да, до следующего раза. Все, пока.
Всем пока.